Глава 10. Потом мы надолго расстались. Началось с того, что неожиданно приехал доктор. Войдя однажды в солнечное морозное утро в прихожую редакции, я вдруг почувствовал крепкий запах каких-то очень знакомых папирос и услыхал оживленные голоса и смех в столовой. Я приостановился. Что такое? Это, оказалось, накурил на весь дом доктор, это говорил он, громко, с оживлением того сорта людей, которые, достигнув известного возраста, так и оставались в нем без всяких перемен на целые годы, наслаждаясь отличным самочувствием, непрестанным курением и немолчной говорливостью. Я оторопел, что значит этот внезапный приезд, какое-нибудь требование к ней. И как войти, как держать себя. Ничего страшного не произошло, однако в первые минуты я быстро справился с собой, вошел, приятно изумился. Доктор по своей доброте даже несколько смутился, поспешил, смеясь и как бы извиняясь, сказать, что приехал отдохнуть на недельку от провинции. Я тотчас заметил, что и она была возбуждена. Почему-то возбуждена была и Авилова. Все же можно было надеяться, что всему причиной доктор, как неожиданный гость, как человек, только что явившийся из уезда в губернию, и потому с особенным оживлением пьющий после ночи в вагоне горячий чай в чужой столовой. Я уже начал успокаиваться, но тут-то и ждал меня удар. Из всего того, что говорил доктор, я вдруг понял, что он приехал не один, а с Богомоловым, молодым, богатым и даже знаменитым в нашем городе кожевником, давно уже имевшим виды на нее, а затем услыхал смех доктора. «Говорит, что влюблен в тебя, Лика, без ума, приехал с самыми решительными намерениями, так что теперь судьба сего несчастного в твоем полном распоряжении. Захочешь — помилуешь, не захочешь — навеки погубишь». А Богомолов был не только богат. Он был умен, характером жив и приятен, кончил университет, живал за границей, говорил на двух иностранных языках. С виду он мог в первую минуту почти испугать. Красно-рыжий, гладко причесанный на прямой ряд, нежно-круглоликий, он был чудовищно, нечеловечески толст. Не то какой-то до противоестественной величины разросшийся и сказочно упитанный младенец, не то громадный, весь насквозь светящийся жиром и кровью молодой Йоркшир. Однако все в этом Йоркшире было такое великолепное, чистое, здоровое, что даже радость охватывала. В голубых глазах небесная лазурь, цвет лица несказанный по своей девственности. Во всем же обращении, в смехе, в звуке голоса, в игре глаз и губ, что-то застенчивое и милое. Ножки и ручки у него были трогательно маленькие, одежда из английской материи, носки, рубашка, галстук — все шелковое. Я быстро взглянул на нее, увидал ее неловкую улыбку. И все вдруг мне стало чужим, далеким. Сам себе я вдруг показался всему этому дому постыдно лишним, ненужным. К ней меня охватила ненависть. После того мы никогда и часу в день не могли провести наедине. Она не расставалась то с отцом, то с Богомоловым. Авилову не покидала загадочно веселая усмешка, она проявила к Богомолову такую любезность, приветливость, что он с первого же дня стал совсем своим человеком в доме, появлялся в нем с утра и сидел до позднего вечера, в гостинице только ночевал. Начались, кроме того, репетиции любительского драматического кружка, которого Лика была членом. Кружок готовился к спектаклю на Масленице, и через нее привлек на маленькие роли не только Богомолова, но и самого доктора. Она говорила, что принимает ухаживание Богомолова только ради отца, ради того, чтобы не обижать его резким отношением к Богомолову. Я всячески крепился, делал вид, что верю ей, даже заставлял себя бывать на этих репетициях, стараясь скрывать таким образом свою тяжкую ревность и все те другие мучения, которые я испытывал на них. Я не знал, куда глаза девать от стыда за нее, за ее жалкие попытки играть. И какое это было вообще страшное зрелище человеческой бездарности. Репетициями руководил профессионал, актер, мнивший себя, конечно, большим талантом, упивавшийся своим гнусным сценическим опытом, человек неопределенного возраста, с лицом цвета замазки и в таких крупных морщинах, что они казались нарочно сделанными. Он поминутно выходил из себя, давая указания, как нужно вести ту или иную роль, ругался так грубо и бешено, что на висках у него веревками вздувались склеротические жилы, сам играл то мужские, то женские роли, и все выбивались из сил в подражании ему, терзая меня каждым звуком голоса, каждым движением тела. Как ни нестерпим был актер, его подражатели были еще нестерпимее. И почему? Зачем играли они? Была среди них присущая каждому провинциальному городу полковая дама, костлявая, самоуверенная, дерзкая. Была ярко рядившаяся девица, всегда тревожная, всегда чего-то ждущая, усвоившая себе манеру накусывать губы. Были две сестры, известные всему городу своей неразлучностью и разительным сходством между собою, обе рослые, грубо черноволосые, с черными сросшимися бровями, строго молчаливые, настоящая пара вороных дышловых лошадей. Был чиновник особых поручений при губернаторе, совсем еще молодой, но уже лысеющий блондин с вылупленными голубыми глазами в красных веках, очень высокий. В очень высоких воротничках, изнурительно вежливый и деликатный. Был местный знаменитый адвокат, дородный, огромный, толстогрудый, толстоплечий, с тяжелыми ступнями. Когда я видал его на балах во фраке, я всегда принимал его за главного лакея. Был молодой художник, черная бархатная блуза, длинные индусские волосы, козлиный профиль с козлиной бородкой, женственная порочность полузакрытых глаз и нежных ярко-красных губ, на которые было неловко смотреть, женский таз. Потом настал и самый спектакль. До поднятия занавеса я сунулся было за кулисы. Там сходили с ума, одеваясь, гримируясь, крича, ссорясь, выбегая из уборных, наталкиваясь друг на друга и не узнавая друг друга. Так странно все были наряжены. Кто-то был даже в коричневом фраке и в фиолетовых штанах. Так мертвы были парики и бороды, неподвижно размалеванные лица с пластерно-розовыми наклейками на лбах и носах, с подведенными блестящими глазами, с начерненными крупными и тяжело, как у манекенов, моргающими ресницами. Я, столкнувшись с ней, тоже не узнал ее, поражен был ее кукольностью, каким-то розовым грациозно-старомодным платьицем, густым белокурым париком, лубочной красивостью и детскостью конфетного лица. Богомолов играл желтоволосого дворника. Его нарядили с особенной изобразительностью, подобающей созданию бытового типа. А доктор — старого дядюшку отставного генерала. Он начал спектакль, сидя на даче в плетеном кресле, под дощатым зеленым деревом, стоящим на голом полу, в новеньком чесучевом костюме, тоже весь розово намалеванный, с огромными молочными усами и подусниками, откинувшись в кресле и надуто глядя в широко раскрытую газету. Весь, несмотря на прекрасное летнее утро декораций, ярко освещенный снизу лампочками рампы и при всех своих сединах изумительно моложавый. Он должен был сказать, почитавши газету, что-то грустно-ворчливое, но все только глядел, ничего не мог сказать, несмотря на отчаянные шипы с суфлерской будки. Только тогда, когда она выскочила, наконец, из-за кулис с детски игривым, очаровательно резвым смехом и кинулась на него сзади, захватила ему глаза руками, крича «Угадай, кто?», Только тогда закричал и он, отчеканивая каждое слово. «Пусти, пусти, коза! Отлично знаю, кто!» В зале было полутемно, на сцене солнечно, ярко. Я, сидя в первом ряду, взглядывал то на сцену, то вокруг себя. Ряд состоял из самых богатых, удушаемых своей полнотой штатских и самых видных чинами и фигурами полицейских и военных, и все они были точно скованы тем, что творилось на сцене, напряженные позы, недоконченные улыбки. Я не мог досидеть даже до конца первого действия. Как только что-то стукнуло на сцене, знак, что скоро занавес, я быстро пошел вон. Там на сцене разыгрались уже вовсю, в светлый естественный коридор, где ко всему привычный старик помогал мне одеваться, особенно неестественно доносились неумеренно бойкие восклицания артистов. Я, наконец, выскочил на улицу. Чувство какого-то гибельного одиночества достигло во мне до восторга. Было безлюдно, чисто. Огни фонарей блестели неподвижно. Я шел не домой. Там, в моей узкой комнате, в гостинице, было уж слишком страшно. А в редакцию. Я прошел вдоль присутственных мест, свернул на пустую площадь, посреди которой поднимался собор, теряясь чуть блестевшим золотым куполом в звездном небе. Даже в скрипе моих шагов по снегу было что-то высокое, страшное. В теплом доме была тишина, мирный медленный стук часов в освещенной столовой. Мальчик Авиловый спал, нянька, отворившая мне, сонно взглянула на меня и ушла. Я прошел в эту уже столь знакомую мне и столь для меня особенную комнату под лестницей, сел в темноте на знакомый, теперь какой-то роковой диван. Я и ждал, и ужасался той минуты, когда вдруг приедут, шумно войдут, наперебой станут говорить, смеяться, садиться за самовар, делиться впечатлениями. Всего же больше боялся того мгновения, когда раздастся ее смех, ее голос. Комната была полна ею, ее отсутствием и присутствием, всякими ее запахами, ее самой, ее платьев, духов, мягкого халатика, лежавшего возле меня на валике дивана. В окно грозно синела зимняя ночь, за черными сучьями деревьев в саду сверкали звезды. На первой неделе поста она уехала с отцом и Богомоловым, отказав ему. Я давно перестал даже разговаривать с ней. Она собиралась в отъезд, все время плача, каждую минуту надеясь, что я вдруг задержу, не пущу ее.